И на этой поэтике можно совершенно спокойно основываясь писать. Я прочитаю один текст. Оду на известность. Куда вы взор пустой вперив, по вечерам томитесь духом, на надрывающихся див, неважно с голосом и слухом, у них на чтоб заполнить тот свободный времени остаток, пусть не желая сил поет, не жалея сил поет, и не щадя танцует пяток. Кумиром входит в каждый дом, через око ярое экрана, несоблазненному трудом, свобода вялая желанна, гуртом туда, где теребят, плоть, понебратствуя со словом, напялившим чужой наряд, жирующим на всем готовом, где мысль продажной девкой став, банальной истины взыскует, где мода праздная устав, беспрекословный торжествует, где чтоб не чтобы не обременить, тоской живой, виной неладной, тебе протягивают нить эстрадной, лживой, ариадны, но покрывало сняв свои, она предстанет Соломеей, и в пошлой бросовой любви, развязней делаясь смелее, подаст на блюде золотом твое же отражение в яве. Сиди, дурак, с набитым ртом, дивись наглеющей ораве, а там в журнальных областях с учением духовной пряжи, как на коклюшках, на когтях, на костях, великих заняты типажи, у них какой-то общий ум, разросшийся, как студень серый, на желатине суммы дум, интриг и православной веры, где смерть сойдет за юбилей, и вот ее мусолят людно, повылезли из всех щелей, друзья, заснувши беспробудно, какой предлог, толкайся, жмись, к лучу закатному лауреата, какие люди собрались. Но муза тут не виновата, вот славы булькает нарзан, щекочет ноздри, сил лишает, дикарь, акселерат, тарзан, себя Гераклом предвкушает, в мечтах прыщавых прозелит, он все туда же тщится влезти, где на расшатанном насесте великих квохчущий синклит. А там трехпалого вранья, седых вершин державной спеси, потоки льются, воронья кремлевского вертлявой прессе, во упоении собой карка кричащие, но сыра у них с лихвой на вкус любой, полки, воспоем славу лира. Герой, загнавший юность в грязь чеченских непролазных станов, но кровь бездумная лиясь, не запятнает истуканов, за тем, что жить и умирать, равновеликие понятия, и лень, и что же буду знать я, когда на очереди рать. Туда, вообще, промерзлый прах, и сил для предостережения нет, так, случайно на губах, тоски невыстраданной сженья, слова их не произнести, да и зачем желанье ныне податливой подобной глине в нечеловеческой горсти. И ты здесь жаждешь свет дарить, сверкать, искать похвальной славы, известным все равно, что быть недоброкачественным, правы, замкнувшие уста и слух. Теперь призвание пророка, влачась в пустыне одиноко, огнем ничей не трогать дух. Вот. Так что я хочу сказать, что вообще-то говоря, оказалось, что запросто Гаврила Романович может работать. Причем интересно, что сейчас он может работать почти впрямую. Потому что оказалось, что вот удаленность дистанции такова, что все его архаизмы, все стилистические его приемы они не воспринимаются как некая такая заезженная пластинка. Они, наоборот, воспринимаются как совершенно свежий стилистический прием. Это меня самого удивило, потому что я думал, что как бы нельзя впрямую. Но оказалось, что, ну, конечно, не впрямую, потому что тут важно понять принцип. А принцип там очень интересный, потому что, ведь, собственно говоря, он тоже, даже для его времени, то, что он делал, было достаточно архаичным. То есть это и была такая, это было такое сочетание архаики, некоторые иногда словесные архаики, с современным звучанием и смыслом. А, вот Алеша самый главный торжества пропустил, ему бы это понравилось.
А, сейчас, знаете, что мне кажется, в конце форма немножко неправильная, что ли, сломала.
А, в конце просто-напросто это... Нет, как раз в конце там происходит издержание. Отход от державинской формы, что в сущности совершенно естественно, потому что как бы остается некая личная интонация под конец. Но вернемся к Гавриле Романовичу Державину. Итак, ода на взятие Измаила. Ода на взятие Измаила была написана в 1790-91 годах, как раз когда Державин был в таком несколько непонятном состоянии, полуопальном. И Екатерина, когда, причем она сразу была издана четырежды в разных городах России, под несколько видоизмененными названиями, и когда Екатерина, значит, подарила ему табакерку, бриллиантами осыпанную за эту оду, она ему сказала, что не думала я, что ваша труба столь же громка, как лира приятна. Действительно, Екатерина, при всем при том, что она не была профессиональным литератором, как бы, в общем, угадала, что в этой оде Державину приходилось уже перестраивать систему своей поэтики. Героических ходов, и мы это уже почувствуем на примере оды «Водопад» его, он наиболее близок к Ломоносову. Характерно, что для оды на взятие Измаила Державин берет эпиграф из Ломоносова, из его оды, посвященной Екатерине II. «О, коль монарх благополучен, кто знает россами владеть, да будет в свете славы звучен и всех сердца в руке иметь». И буквально первая же строфа его показывает, что он вступает вслед вслед Ломоносова. С чего он начнет? Ну, конечно же, если не с этой, то с Везувия. «Везувий пламя изрыгает, столб огненный во тьме стоит, багрово зарево зияет, дым черным клубом вверх летит, краснеет понт, ревет гром ярый, ударом вслед звучат удары, дрожит земля, дождь, иск течет, клокочут дяны, реки лавы, о, рос, такой твой образ славы, что зрел под Измаилом свет». Абсолютно ломоносовские образы, абсолютно ломоносовская лексика, Этна там, Везувий клокочет и так далее, и так далее, и так далее. Но интересно, что, беря вот эту вот ломоносовскую лексику, беря весь образный ломоносовский строй, Державин его внутренне перестраивает все-таки. Потому что Державин никогда от ориентации на реальность, причем зримую, визуальную реальность, не отказывается. Поэтому, когда он будет писать о том, как полки подходят под стены Иерусалима, конечно, да, Измаила, перед нами будет уже не такая метафизическая картинка, которую мы видели в случае Ломоносова, а вполне представляемое зрелище. Итак, идут в молчании глубоком, во мрачной страшной тишине, собой пренебрегают роком, зорница только в вышине по их оружию играет. Смотрите, какая деталь. Зорница только в вышине по их оружию играет. Никак... Это точная деталь, как на штыках, допустим, действительно луч восходящего солнца отражается. Такой детали у Ломоносова быть не могло. Надо прикрыть, а то я боюсь, что просквозит. Или там прикрыть луч. Итак, зорница только в вышине по их оружию играет, и только их просияет, когда на бой на смерть идет. Уж блещут молнии крылами, уж осыпаются громами. Они молчат, идут вперед. Ну, на самом деле, идет вперед. Но никогда заранее не предугадаешь, ее или ем. Не бард ли древний иступленный, волшебным их ведет же злом? Нет, свыше пастырь вдохновленный, пред ними идется крестом. Казалось бы, у Ломоносова это была бы эмблема. У Державина, опять-таки, совершенно точная деталь. Первым на стены Измаила поднялся полковой священник. Венцы нетленные обещает, и кровь пролить благословляет, за честь, за веру, за царя, за ним вождей ряд пред полками, как бурных дней пред облаками идет огнистая заря. Идут, искусство зрит заслугу, и сколь их дух был тут велик, вещает слух земному кругу, не мне их раздается крик, но мне их раздается крик. По лиственницам наград настогны, как шумны волны через волны, они возносятся челом. Смотрите, опять, между прочим, он выбирает изобразительную метафору. Как волны через волны. Это рисует не абстрактную некую картину, как было у Ломоносова, что слава летает с крылами такими-то полками. Это можно только так абстрактно-метафизически представить в барочной картине. А здесь перед нами картина действительно наваливающихся, лезущих друг через друга людей. Они возносятся челом, как угли взоры раскаленны, как львы на тигров устремленны, бегут, стесняясь на огонь, на гром. Но при этом львы и тигры, они, конечно, еще оттуда. Они, конечно, эмблематичны. Дальше строфа сразу нам показывает, с чего была написана пушкинская Полтава. Вот изображение боя. «О, что за зрелище предстало! О, пагубный, о, страшный час! Злодейство, что не вымышляло, поверглось, росы все на вас! Зрю камни, ядра, вары, бревны!» Ну, это швед, русский, колет, рубит, режет. Вот этот вот принцип перечислительный. «Но чем герои устрашенны, что чем может отражен быть рос? Тот лезет по бревну на стену, а тот летит стены в гиену, вся курций, деций, буарос». Ну, курций и деций – это древние римляне, а буарос – француз, который тоже прославился в таких сражениях, во взятии крепости. Ода огромная, я дальше ее читать не буду, потому что, в общем-то, стилистические особенности нам ее, я думаю, ясны. Посмотрим, как эти же стилистические особенности проявляются и модифицируются на примере других его героических од, посвященных теме вообще для него страшно такой вот трогательной, страшно важной. Дело в том, что Державин был не то чтобы дружен с вором, но вот они как-то друг друга примечали. Примечали в том числе еще и по схожести характера, и по глобальности их характера. И, видимо, уважали друг друга. Надо сказать, что Суворов ведь тоже был стихотворцем, он стишки иногда пописывал. Вот. Причем Державин, с другой стороны, прекрасно был осведомлен о всех отрицательных сторонах характера Суворова, о его нетерпимости, о его искательстве и так далее. но отдавал ему должное как великому полководцу, очень сильному человеку.
Искательство в каком смысле?
Искательство в том смысле, что под своего непосредственного начальника князя Потемкина он только и делал, что подкапывался.
Отсиживал?
Ну, не то, что подсиживал, но он, в общем-то, всячески пытался его скомпрометировать в глазах двора. Что, впрочем, было и объяснимо, потому что ситуация на самом-то деле была такова, что Суворову приходилось подчиняться Потемкину, полководцу, конечно, далеко не великому. И в случае, вот, положим, измаилевского сидения, ведь армия-то находилась под командованием Потемкина, а брал Измаил Суворов, тем не менее. Когда же по просьбе европейских держав Павел, при всей его страстной нелюбви к Суворову, вынужден был отрядить его в Италию.
Это потом было?
Да, после, да, естественно. Это было уже в 1799 году. А Державин посвятит свои оды уже Суворову непосредственно. В случае с одой на взятие Измаила, там он оказался в несколько затруднительном положении, потому что, я напомню, это 91 год, это как раз тот год, когда сюда приезжает Потемкин в Петербург, это предсмертный его визит в столицу, положение его неясно, и Державин, который в это время еще не служит, а находится как бы в таком подвешенном состоянии, он оказывается между двух сил, перетягивающих канат. С одной стороны Зубова и Екатерины, с другой стороны Потемки. И поэтому он оказывается в таком странном положении, они его тянут в разные стороны. С одной стороны ласкают, с другой стороны угрожают. И он как ездит и к Зубову, ездит и к Потемкину, и ода на взятие Измаила тоже она написана так, в общем, достаточно абстрактно, в том смысле, что он подчеркивает там, заслуги, но все-таки говорит в основном о Потемкине. А вот победы на победы в Италии. Ода написана в 1799 году, как я сказал, она маленькая, и интересно, что совершенно другая. Казалось бы, вот весь этот отеческий пафос сохраняется. Казалось бы, сохраняется необходимая для вот фантастика. Но фантастика это приобретает уже здесь, у Державина, романтический оттенок. Это не барочная фантастика с гиперболизацией образа. Это вот какое-то такое предромантическое настроение. И недаром он начинает в этой оде обращаться к Рюрику, к варягу. Он даже тут вспомнит, по-моему, Оссиана. Нет, это в следующей оде он вспомнит Оссиана. Что очень характерно для как раз предромантической поэзии, которая впервые заинтересуется так всерьез отечественной историей и историей средневековой. А главное, что, в общем-то, классицизм тоже как бы интересовался отечественной истории. Но иначе он это делает, потому что здесь понадобятся не только факты, что называется, для трафаретной подстановки вечных фасетистических истин, а образы, вот эти вот романтические образы. И вот, положим, один из таких образов мы уже с вами встречали в водопаде, когда там некий старец сидел при водопаде. И вот этот вот старец, этот вот воин, этот вождь, этот герой, этот умудренный сединами волк или же предок, он будет встречаться все чаще и чаще в поэзии Державина, и вот в частности на победы в Италии. Вообще вся атмосфера этой оды действительно другая. Вот я говорю, она такая сказочная, смотрите. Ударь во сребряный, священный, далекозвонкий вал по щит, да гром твой эхом повторенный в жилище бардов восшумит. Встают, стоар звучат струнами, в
пред ними 100 дубов горят, от чаши круговой зарями седые чёла в тьме блестят.
Валка — щит, этот щит Валькирии на самом деле.
Но кто там белых волн туманом покрыт по персям, по плечам, в стальном доспехе светит рдяном, подобно синя моря льдам, кто на копье, склонясь главою, события слушает времен, не тот ли древли, что войною потряс парижских твердость стен?
И тут Державин ошибается, потому что Рюрик, конечно, никакие парижские стены не потрясал, но... Нет, тем более Константинопольский не потрясал. Но здесь как бы на предание варяжских всяких там походов и так далее накладывается историческое событие, когда варяги осаждали действительно Париж, после чего Карлу Простоватому пришлось даже уступить им герцогство Нормандское для того, чтобы от них откупиться. И вот эти вот исторические события, они как бы накладываются на общеваряжскую историю Европейского Севера. Так он пленяется певцами, поющими его дела, смотря как блещет битв лучами сквозь тьму времен его хвала. Совершенно романтический опыт, совершенно романтический строй. Так он, се Рюрик, торжествует, волкали звук своих побед, и перстом долу показует народца, что по нем едет. Се мой, гласит он воевода, воспитанный в огнях, во льдах. Здорово, смотрите, воспитанный во льдах. Вождь бурь полночного народа, десятый вал в морских волнах, звезда, пришедшая мира тропы, который след огня черты, меч Павлов, щит царей Европы, князь славы, се Суворов ты. Се ты, веков явленье чудо, сбылось пророчество, сбылось, луч воссиявший из-под спуда, герой мой вновь свой лавр вознес, уже вступил он славы следы, что древний витязь проложил, уж водит за собой победы и лики сладкоглазных лик. Вот. Конечно, смотрите, как на самом деле эта ода героическая уже носит принципиально не ломоносовский характер.
Секундочки. Лир с чем рифмовал?
Проложил.
Лир и проложил?
Да. Не очень удачная рифма. Не очень удачная рифма.
В принципе, это же вообще как неудачный рифм у Державина очень редко встречаются.
Нет, довольно часто. Они не то, дело вот в чем. Скажем так, я не назвал бы их просто неудачными. Они носят такой как бы принципиально неряшливый характер. И вот это вот его принципиальное, и вот эта его неряшливость, она действительно иногда принципиальна, потому что, я повторяю, это, ну вот порода, необработанная, шкура камня.
Ну это то, о чем вы говорили в прошлый раз, типа искусство преодолевает себя, выходит за свое
пределы. Как бы да. Хотя я не скажу, что здесь мне это нравится. Потому что вот в этой вот, скажем, вот когда он вообще оставлял без рифма, вводи Бога, это было безумно мощно, безумно здорово, точно. В данном случае лучше, может быть, было бы вообще оставить без рифма, чем сделать ее неточно. Но все равно, особенно две последние строфы этой оды звучат настолько мощно, причем, смотрите, как удивительно, ему удается сохранить вот этот вот парящий, могучий пафос, с одной стороны, мощь такую ломоносовскую, а с другой стороны, сделать ее не риторичной, основанный не на вот этих вот приемах, не на вот этом столкновении каких-то заранее расчисленных метафор. Здесь метафор-то, в общем-то, нет. Здесь есть смысловые сдвиги, очень сильные. Здесь я бы сказал, не в столкновении метафор дела, а в том, что он рисует некий удивительный образ. Вот этот образ воющей, падающей звезды, проносящегося метеора, который как бы пронизает пространство, взрывает все вокруг себя. И этот образ, он будет потом в русской поэзии неоднократно возникать в знаменитой в знаменитой осени Баратынского. «Пускай, приняв неправедный полет, и вспять стези не обретая, звезда небес бездонностью течет, пускай сменит ее другая». И лермонтовские звезды, они не будут уже так грандиозны, они не будут такими дикими, страшными, как у Державина, но они, конечно, ну, по крайней мере, осколки этого метеора. Почти сразу же он написал вторую оду, связанную с Суворовым, на переход Альпийских гор. И опять-таки, здесь мы встретимся с тем же самым моментом, что как бы нас окружает такая фантастика ломоносовская, но она имеет внутренне другую природу, потому что в подоплеке ее не изначально заранее заданная вот эта вот ситуация разверзшейся вселенной, которая обращается, пиит, там, люков в небесах и так далее, а просто сама ситуация. Потому что окружающие Суворова и его войска Альпы с пропастями, со снежными вершинами, с их яркой изобразительностью, с их экзотичностью, они дают повод таким описаниям. То есть он опять же как бы себе не изменяет. Но вот эта экзотичность, это... Между прочим, это и связано с такой эстетикой подступающего уже предромантизма, когда одним из эстетических приоритетов вдруг становится ужас. Вот в классицизме этого не было. Классицизм всегда питался гармонией. А в предромантической литературе ужасное становится важным эстетическим компонентом, как один из способов произвести именно эстетическое воздействие на читателя. И вот этих ужасов тут будет много. О, радость! Муза, дай мне лиру, да вновь Суворова пою, как слышен гром за громом миру, да слышит вся так песнь мою, побед его плененный слухом, лечу моим за ним я духом через долы, холмы и леса. Зрю, близ меня зияют ады, над мной шумящие водопады, как бы склонились небеса. Идет в веселье геройском и тихим манием руки, кстати, тихим манием руки на шведов двинул он полки. А?
На русских
двинул полки, да, правильно, я поправляю. Вот, кстати, откуда. И тихим манием руки, повелевая сильным войском, сзывая вокруг себя полки, конечно же, друзья, он говорит, известно, что ростом мужества совместно, но нет теперь надежды вам, кто верит чести, друг, не ложно, умреть или победить здесь должно, умрем. Клик вторит по горам, идет, о, зрелище прекрасно, где прямо верностью горя, готово войско в брань бесстрашно, встает меж их любезно пря, все движутся на смерть послушно, но не хотят великодушно идти за вождем назади, сверкают копьями, мечами, как холм объемлемый волнами, идет он с шумом впереди. Копья и мечи – абсолютная бутафория, но как ему удается на фоне этой бутафории создать вот эту вот... Действительно, картины возникают. Как холм, объемлемый волнами, Идет он с шумом впереди. В общем, все дико. Почему он идет? Почему? Что тут вообще происходит? Но он достигает своего. Мы видим эту... Что он достигает? Он достигает полное достоверное впечатление движения, такого дикого, неостановимого движения. Ведет в пути непроходимом, по темным дебрям, по тропам, под заревом от молний зримым и по бегущим облакам. День, ночь ему среди туманов, ночь, день от громовых пожаров. Видите, он запросто рифмует туманов и пожаров. Его это не смущает.
Это вообще не
да. Но...
Рифмы,
да, да, да. Не рифмы, совершенно правильно. И даже может быть плоховато, но, повторяю, в такой безумной динамике, которую он здесь устраивает, это все запросто проходит, проглатывается. Несется в бездну по вервям, по камням лезет вверх из бездны, мосты ему, дубы зажженны. Опять же, да. Плывет по скачущим волнам. И это даже не точно, потому что там был по вервям, по волнам.
И потом, как мосты могут быть зажженные дубы?
Все, между прочим, вот все, что он писал, на основании абсолютно точных отчетов о движении Суворовского войска. И там было несколько таких случаев, когда вот эти вот мосты через перевалы, через пропасти французы зажигали. И приходилось...
По уже горящему?
Да, по уже горящему переходить. Ведет под снегом, вихрем, градом, под ужасом природы всей. Вот строчка. Под ужасом природы всей. Встречается спреди и рядом, на каждом шаге с тьмой смертей, отсюда окружен врагами, водой, громами, небесами. Опять не смущается, врагами и небесами разные рифмы. И воинством противных сил вблизи падут со треском холмы. Вдали там гулы ропчут громы, скрежещет бледный голос в тыл. Ведет и некая громада, гигант пред ним восстал в пути, главой небес, ногами ада, касаясь претит идти, царев его шумят незреки, пред ним мелькают дни и веки, как круг. Волнующийся пар, ничто его не потрясает, он гром и бури презирает, нахмурясь смотрит Сен-Готар. Дальше я пропущу и прочитаю на закуску еще только две строфы. Мы с вами увидим, как действительно он совершенно вторгается вот в эту уже оссианическую предромантическую поэтику. Но что? Не дух ли Оссиана? Певца туманов и морей. Вот вам, пожалуйста, пошел романтизм. Певец туманов и морей. Мне кажется, под луной Марана, как шел он на царя царей. Нет, зрю Массенна под землею, с Рымникским в тьме сошлися к бою. Чело с челом, глаза горят, не громы с громами дерутся, мечами о мечи секутся, круг сыплют огни, хохочет Идет туда, где ветер не дышит, и в высотах, и в глубинах, где ухо льдов лишь гулы слышит, катящихся на крутизнах, идет и скрыт уж у мраке гроба, уж складным смехом шепчет злоба, погиб среди дерзких он путей, но рос субтей, что преграда, с тобою Бог и гор громада раздвиглась силою твоей. Дальше не буду читать. Долго просто. Суворов после всех этих своих громких побед вернулся и в 1800 году скончался. Державин был при его последних минутах, вернулся домой, потрясенный. И, зайдя в свой кабинет, услышал, как ученый Снегирь пропел коленцы из военного марша. Он сел и тут же написал знаменитое свое стихотворение, с которого мы начнем разговор о его лирических произведениях, вот собственно лирических произведениях, хотя все его оды — это тоже лирика, конечно. Снегирь. Причем именно не Снегирь, а Снегирь. Прежде чем читать Снегиря Державина, вот смотрите, как интересно это получается. Державинский Снегирь, как бы вот я говорю, что он спровоцирован потрясением, скорбью, личной скорбью. И в то же самое время я скажу, что когда он написал, он, безусловно, в памяти держал Снегиря, своего друга, Николая Львова, который был написан в 90-е годы, но явно до Державинского. У Львова Снегирь, его Снегирь, это песенка. Это песенка, в которой, конечно, отсутствуют такие серьезные мотивы, как Державин. Но нам будет интересно посмотреть, как Державин, тем не менее, учитывает львовскую традицию. В чем он ее учитывает? Потому что «Снеги Львова» стихотворение грустное. Это фактически прощание с летом. Зима, мрак приходит, снег сыпется. И вот Львов пишет. Осеннее времечко настало, не пой, унылый снегирек, не пой, как ты певал, бывал, не пой, мой добренький дружок. Пускай павлин хвостом пушистый своею славится трубой, петух и ночью голосист, а ты, мой друг, Снегирь, не пой. Их песни и сердца железны почувствуют огромный глаз души твоей напевы нежны. Не пой, мой друг, Снегирь, на час. Осеннее времечко настало, не пой, унылый снегирек, не пой, как ты бы певал, бывало, не пой, мой добренький дружок. Зима недолго уж продлится, с тобой тогда затянем вновь. Весна ведь петухов боится, твой голос призовет любовь, а с нею все, все встрепенется. Земля растает и моря, и роза к васильку прижмется. Придут послушать снегиря, осеннее времечко настало. Не пой, унылый снегирек, не пой, как ты певал, бывало, не пой, мой добренький дружок. И вот этот вот припев, это песенка, конечно, вполне Державин мог бы поставить эпиграфом к своему Снегирю. Потому что, действительно, осеннее времечко настало, не пой, мой добрый Снегирек. А? Нет, ну понятно, просто по ассоциации чисто фразы. Да. Но... Что тут? Это вот какая-то вот эта грустная нота, связанная со Снегирем. Значит, как начинает работать? Личное событие, птичка в клетке, пропевшая военный марш, воспоминания о стихотворении Львова с определенной вот этой вот окраской, не пой, Снегирем, и появляются стихи.
Ну, тут столько деталей совпало, что да. Так, чтобы не сработало.
Да. Но так всегда и бывает, что-то настоящее возникает тогда, как раз, когда каким-то чудом совпадают все детали. И не случайно выбирает Державин для своего Снегиря очень сложную стихотворную форму, лагаэт, который такой странный лагаэт, он как бы и песенку напоминает, и марш одновременно какой-то военный. И что-то такое заунывное, а так как он еще к тому же замечательно пользуется здесь вот этим своим приемом, не рифмуя заключительную строку, то возникает, конечно, стихотворение абсолютно неподражаемое. Что ты заводишь песню военную, флейте подобную, милый снегирь? С кем мы пойдем войной на гиену? Кто теперь вождь наш, кто богатырь? Сильный, где храбрый, быстрый, суворый, северный гром в гробе лежат. Кто перед ратью будет пылая, ездить на кляче, есть сухари, стужи и взной, меч закаляя, спать на соломе в день до зари, тысячи войн, стены затворов, с горстью России все побеждать. Быть везде первым, в мужестве строгом, шутками зависть, злобу штыком, рок не слагать с молитвой и Богом, скипетры давая зваться рабом, доблести быв, страдалец един, жить для царей, себя изнурять. Нет теперь мужа в свете столь славно, полно петь песню военную снегирь, бранна музыка, днесь незабавно, слышен отсюду томный вой лир, львиного сердца, крыльев орлиных. Нет уже сна, что воевать. Трудно даже что-то добавить к этому стихотворению.
Извините, можно вопрос. А это вот по этому поводу, когда нам уже говорили, Боцкого отражения есть.
Конечно. Да. Смерть уплывает, пламенный жук. И вот это вот... Да. И вот это вот... И теперь в русской поэзии военная тема навсегда свяжется со снегирьком и с флейтой военной. Но смотрите, он не рифмует последнюю строку, но зато какие аллитерации он здесь устраивает. Северный гром в гробе лежат, и львиного сердца крыльев орлиных. Нет уже сна, что воевать. Несколько ранее того, в 1794 году, Державин потерял свою первую жену, Екатерину Яковлевну. Время это было для него совершенно умопомрачительное. 94-й. Время это было для него совершенно умопомрачительное. Отставка, неприятности, неприятности с книгой, которую он Екатерине подносил, я вам уже это говорил, рассказывал. И вот... В это время умирает еще Пленера. Он так и в своих стихах называл Пленера. Любил он ее совершенно необыкновенно, страстно, мучился страшно. Причем она давно болела, он как бы ее...
А что это такое было-то?
Болезни. Кто теперь разберет? Недужина. И за полгода или за год до смерти уже как бы он и прощался с ней даже. Так ей плохо было. А потом отошло. И вот летом 94 года, 15 июля, она умерла. Державин на смерть ее написал странное-странное стихотворение такое, почти плясовое, я бы сказал. И не печатал его при жизни. Какое-то оно уж слишком личное было, такое вот все жутковато, странное, как бы безумное такое, с плясовым действительно размером. Ну вот, пожалуй, с него и начну. Причем интересно, что он... Когда его подписывал потом, ошибся. Он год перепутал, когда она умерла. На потом ошибся.
Позже или раньше?
надо позже написал, 95. Но здесь в издании всех поправлено на смерть Катерины Яковлевны 1794 года, июля 15 дня приключившуюся. И вот тут появится ласточка. Точнее, она появится раньше. Она появится еще за 2 года до смерти Катерины Яковлевны. Но когда она умрет, его первая жена, вот образ ласточки с образом ее его первой жены, с образом Пленира как бы неразрывно свяжется. И он так и напишет. Уж не ласточка сладкогласная, домовитая, со застрехи, ах, моя милая, прекрасная, прочь отлетели с ней утехи. Не сияние луны бледное светит из облака в страшной тьме, ах, лежит ее тело мертвое, как ангел свет в окрепком сне. Роют псы и землю, в круг завывают, воет и ветер, воет и дом, мою милую не пробуждают, сердце мое сокрушает гром. О, ты, ласточка сизокрылая, ты возвратишься в дом мой весной, но ты, моя супруга милая, не увидишься век уж со мной. Уж нет моего друга верного, уж нет моей доброй жены, уж нет товарища бесценного, так все они с ней погребены. Все опустело, как жизнь мне снести. Зельная меня съела тоска, сердце души половине прости. Скрыла тебя гробовая тоска. И через полгода он женится снова. Ровно через полгода.
А по каким соображениям он его не публиковал? Потому что...
Да я думаю, что он не воспринимал его в качестве стихотворения. Потому что из некоторой необходимости выстраивания метафорического ряда или чего-то в этом духе. Здесь динамика его горя, его вот муки, она такова, что она не требует никакого как бы искусства. Хотя на самом деле все это не так, оно тут есть. Потому что, смотрите, роют псы землю, в круг забывают. Это что такое? Откуда это взялось? Какие псы? Откуда они взялись? Никаких псов, естественно, не было.
Нет, почему? Там где были собаки.
Алёш, не фантазируй, ради бога. Не фантазируй. Нет, друзья мои. Ну, уж только они не рыли землю. Вот. Это образ чисто поэтический. Образ, который тянется, между прочим, откуда? Как ни смешно, совершенно правильно все-таки пятисложник. Почему? Народный стих. Плач народный. Причитание. Оттуда и пришли псы, завывающие, роющие землю. Так что, как ни странно, при всей непосредственности горя связано это стихотворение, тем не менее, с вполне конкретной эстетикой народного плача, причитания. Только сделано это очень лично. Очень. Примерно тогда же он начал маленькое стихотворение «Призывание и явление Плениры». Но писал его очень долго. Писал он его аж... с 1794 по 1806 год. Все чего-то поправлял, доделывал. Но в итоге получилось совершенно замечательный стишок. Приди ко мне, Пленира, в блистании луны,
дыхании зефира, во мраке тишины, приди в подобие тени, в мечте и легком сне, и сечи на колени, прижмися к сердцу мне. Движение исчезло, с дыхания измерь, и все мои ты мысли проникни и поверь, хоть острый серп судьбины моих не косит дней, но нет уж половины во мне души моей. Я вижу, ты в тумане течешь ко мне рекой, пленира на диване простерлась надо мной, и легким осязанием у сладостных твоих, как ветерок дыханием в объятиях своих, меня ты утешаешь и шепчешь нежно вслух. Под что так сокрушаешь себя, мой милый друг? Нельзя смягчить судьбы, ты сколько слез не лей, миленой половины займи души твоей. Миленой половины.
Миленой?
Да. Милена — это его вторая жена.
Это тоже будет устойчивое имя.
Да. А, как я уже сказал, спустя полгода.
Одну секундочку.
Да.
Там два строчка во мраке тишины.
Да.
Это замечательная строчка.
Замечательная строчка. Во мраке тишины.
Я не к тому, что я о том не говорю, что он замечательный, но довольно такое, ну, редкое смешение звукового и зрительного.
Да, да. Вот на таких штуках, ведь в сущности оно и основано, это стихотворение, потому что, смотрите, мне уже опять как бы ничего не происходит. Мы только знаем подоплеку. Подоплека такова. Он сам в записках своих это написал. То на следующий день после смерти, откуда тут диван, например, взялся, дикий диван, казалось бы, он пишет о привидении, и вдруг слово диван. А подоплека такая, что он на следующий день после ее смерти не мог опомниться и лежал на диване. И вдруг почудилось ему, что от дверей буфетной как бы такой дымок или туман извивается, к нему тянется, над ним повисает. И у сердца своего, пишет Державин, ощутил я как бы ласкание. И так это его потрясло и поразило, что вот стихотворение появилось. Но, пожалуй, самое замечательное стихотворение, написанное в этом ключе, вообще на эту тему, было стихотворение, написанное, как я уже сказал, за 2 года до смерти Катерины Яковлевны. Это стихотворение «Ласточка», на котором мы подробно и остановимся. Стихотворение, которое было даже не принято его друзьями, потому что оно казалось слишком странным. Опять в нем мы встречаемся с расшатанным размером. И Капнист, друг Державин, даже поправляя своего собрата, предложил ему его переделать. Так как Державин это не сделал, Капнист сам переделал, показал ему, как нужно правильно писать, правильным размером. Вот первые 4 стиха я вот сейчас вам и прочитаю, Капниста. Но сначала мы прочитаем...
Так, переделал на виде?
Да.
Так это самое испорченное не переделанное получилось.
Вот посмотрим. Сейчас мы, значит, прочитаем целиком «Ласточку», а потом будем так еще по ней проходясь, подробно говорить. О, домовитая ласточка, О, милосизая птичка, грудь краснобелая, косаточка, летние гости, певичка, ты часто по кровлям щебечешь, над гнездышком сидя поешь, крылышками движешь, трепещешь, колокольчиком в горлышке бьешь, ты часто по воздуху бьешься, в нем смелые круги даешь, или стелишься долу, несешься, или в небе простряся плывешь. Ты часто во зеркале водном под рдяны играешь зарей, на зыбком лазуре бездонном тенью мелькаешь твоей. Ты часто, как молния, реешь, мгновенно туды и сюды, сама за собой не успеешь невидимый видеть следы. Но видишь там всю ты вселенную, как будто с высот на ковре, там башню, как жар позлощенную, в чешуйчатом флот там сребре, там рощи в одежде зеленой, там нивы в венце золотом, там холм синий лес отдаленный, там мошки толкутся с толпом, там гнутся с утесов фонд воды, там ластятся струи к брегам. Всю прелесть ты видишь природы, зришь лето роскошного храма. Но видишь и буви ты черный, и осени скучный приход, и прячешься в бездны подземной, холодея зимою, как лед, во мраке лежишь бездыханно, но только лишь придет весна, и роза вздохнет лишь румяна, встаешь ты от смертного сна. Станешь, откроешь зеницы, и новый луч жизни ты пьешь, сизы расправляя косицы, ты новое солнце поешь. Душа моя, гостья ты мира, не ты ли перната сия? Воспой же бессмертие лира, восстану, восстану и я, восстану, и в песне эфира увижу тебя, пленит.
Алексей Геннадьевич, я хочу выяснить такой вопрос. К чему бы это посвящение не отнесли духовное психологию? Потому что здесь же лицо просвечивает, так сказать, такой догматик христианства, так сказать, будущее воскресенье всех мертвых.
Вот как раз догматика...
Совершенно просвечивает, даже не нужно просто было видно совершенно четко, это совершенно четко религиозная установка, действительно, верующий христианин, так сказать.
Так, значит... Но
это смерть, там повторяет пришествие, и все еще воскресенье, значит, вот суд, т.д.
Вот чудо этого стихотворения в том, что никакой подобной установки здесь
просто нет. Ну как, это очень по-другому, что
вот сейчас мы посмотрим, как это заметно. На самом деле, Державин здесь пишет так, как будто он ничего не знает. Он вообще ничего не знает. И, кстати говоря, конечный вопрос, который он задает. «Восстану и в бездне эфира увижу тебя, Ленира», доказывает, что это только вопрос. А совсем ничего другого. Кстати говоря, две последние строчки были присоединены к этому стихотворению спустя 2 года после его написания. До того, да, после того, как умерла Екатерина Яковлевна. До того их просто не было. Ну, мы последовательно посмотрим, что здесь происходит. Значит, начнем сначала потихонечку. Итак. О, домовитая ласточка, о, милосизая птичка, грудь краснобелая, косаточка, летние гости, певичка. Вот что предлагал сделать Капнист, который считал, что это вообще не стихи даже никакие, а Бог знает что. Очень они его смущали, он считал, что надо все переделать на правильный размер. Он так и сделал. О, домовита сиза птичка, любезна ласточка моя, весенняя гостья и певичка, опять тебя здесь вижу я. Ну, кого лучше?
А?
У кого лучше?
Идиот как низ. Вот что я могу сказать.
А почему он идиот? Это не так, между прочим, простой, не такой простой вопрос.
Ты идиот,
идиот. Да, совершенно правильно. Потому что как только он замкнул это все в границы правильного размера, осталась только вот эта машинка размера, которая подавила полностью та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та и поехала. Апнис был хорошим очень поэтом, кстати говоря. Вот. Алеша, ты путаешь, ты, точнее, не делаешь разницы между хорошим поэтом и абсолютно гениальным, великим. Державин, ты что думаешь? Он мог объяснить Капнисту, почему он так написал?
Не знаю.
Не мог. И более того, он как раз в большей степени прислушивался к Капнисту и к Львову в особенности, в его замечания.
Данита его испортили.
И к Дмитриеву. И иногда даже правку их принимал. И чуть-чуть свои стихи менял. Но еще более часто ничего не менял. Хотя они ему доказывали, что Гаврил Романович, ты бог знает, что пишешь. И рифмы у тебя никуда не годятся. И вообще бред какой-то. Ох, как они, между прочим, в письмах своих друг с другом на его счет проходились. Вот. А Капнист, но об этом мы будем говорить в следующий раз, когда будем говорить о Капнисте. Он таки, между прочим, замечательно разгадал всю ситуацию Державина с Екатериной и вполне справедливо издевался над всей этой ситуацией. Даже вот он написал ответную Державину. У Державина было ода изображения Фелиции, в которой он обращался к Рафаэлю, Санцу Урбинскому, предлагаю ему изобразить великую Фелицию. Вот. А Капнист написал ответ от имени Рафаэля Державина, вполне ехидный, который привел Гаврила Романовича в ярость. Чего он такое письмецо отписал Капнисту, ну я тебе сейчас вам его покажу.
Типа за счет просто, когда с Юлий Слышу Сарая, вот и не выйдет первым хлеб?
Нет, нет.
Такого типа?
Нет.
Почему ее называли именно Фелиция?
Так, Володя, я не знаю, почему ты устал спрашивать, потому что
нет,
я с самого же начала сказал, что Фелиции ее он назвал по очень простой причине, потому что у Екатерины была сказка, написанная ею для своего внука Александра, где Александр фигурировал под именем царевича Хлора, а бабушка его премудрая была как раз Фелицией, царевна Киргизско-Осетской Орды. А Фелиция, то есть счастливая. Феликс, счастливый. Короче говоря, Державин, когда он пишет вот таким размером, он с самого начала вперед задает ориентацию на интонационные рассказы, прямой интонационный рассказ. Но дальше здесь начинают происходить очень хитрые штуки. Вот с самого начала. О чем, собственно, говорит стихотворение? О ласточке. Перед нами птичка. Но с самого начала эта птичка как бы двоится. Она очень странная птичка. Ну, например. А зачем, собственно говоря, еще интонация нужна? Вот как бы мы ее сразу назвали? Интонация умиления. Умиление. Но потом мы посмотрим, как эта интонация умиления будет переходить в интонацию почти одическую. Ведь закончится, давайте-ка вспомним, чем. Душа моя, гостья ты мира, не ты ли перната сия? Ну, вот она. А начинается «О, домовитая ласточка!» А мы даже и не заметили, как, между прочим, он перейдет на совершенно правильный размер в конце. Агический, правильный, гремящий.
А вначале
и мы не
Нет,
неправильно.
Та-та-та-та-та.
Нет. «О, домовитая ласточка! О, милосизая птичка!» грудь краснобела, косаточка, летняя гостья, певичка.
Да нет, это... ласточка. Нет.
Это тут же он сломается, потому что, смотри, ты часто по кровлям щебечешь. Но мы на самом деле, не заметим тот момент, когда он вдруг с одной интонации переходит на другую. И вот все это стихотворение, это будет такой интонационный шедевр, вот такой, такая подвижная, удивительная, гибкая структура. С самого начала. Это ласточка, конечно, ласточка. Птичка, да, грудь краснобела, косаточка. Летние гости, да, и певичка. Но ты часто по кровлям щебечешь, над гнездышком сидя поешь, крылышками движешь, трепещешь, колокольчиком горлышки бьешь. Но никакая ласточка колокольчиком не бьет в горло.
Но она так поет как-то?
Она никак не поет, она попискивает.
Ну,
да. Они попискивают, причем достаточно противно, наши скалы попискивают. Но...
Вот какие? Их же трепет у нас. Есть тюменские, а есть датские, а есть еще там семейные. Вот. Они немножко, кстати, по-разному попискивают. А есть державинские.
Да, а есть державинские, Володя прав. Вот это вот...
Не
вот это вот вид вот явно державинских ласточек. Вот. Вот это вид явно державинских ласточек. И это очень странные ласточки, потому что тут же он будет... Вот смотрите, как он делает. Он ее как бы вот так ощупывает. Вот он на нее смотрит и любуется. И он пытается ее запечатлеть. Но с самого начала он как бы пытается ее запечатлеть, как не ее. И дальше он начинает описывать, как же она летает. И вообще, что она в воздухе вытворяет. Сказать о том, что она просто летает, можно двумя словами. Она летает, но что делает он? Ты часто по воздуху бьешься. В нем смелые круги даешь. Иль стелишься, долу несешься, или в небе простряся плывешь. Боже мой, круги даешь, бьешься, стелишься долу, несешься, простряся плывешь в небе. Ты часто во зеркале водном под ртяной играешь зарей, в зыбком лазуре бездонном тенью мелькаешь твоей. Ты часто как молния реешь, мгновенно туды и сюды. Вы посмотрите, сколько ему потребовалось глаголов для того, чтобы попытаться поймать, что же он хочет сказать. И в этот момент она выпорхнет из своей собственной оболочки. Смотрите. Сама за собой не успеешь невидимый видеть следы. Замечательный неологизм. Невидимый видеть следы. Но видишь там всю ты вселенную, вдруг скажет он. И никакая ласточка, конечно, никакую вселенную не видит. Но мы поднялись уже на такую высоту во всех ее безумных эволюциях, что эта птичка стала уже как бы и не птичкой, мы еще не понимаем, чем. Но это, знаете, как такой вот, вот Мандельштам про снаряд писал, который вот, что поэзия, это, вот он про дантовскую поэзию писал, что его поэзия может быть уподоблена только, как он пишет, такому невероятному летательному аппарату, который в процессе полета строит и спускает на воздух другую летательную машину. Причем в этом и заключается его главная функция. И вот у Мандельштама, у Державина здесь, вот этот вот динамизм как бы так, такой и происходит. Вот началось с ласточки, и вдруг сама за собой не успеешь не видим и видеть следы. Он еще сам не знает, что он на самом-то деле это говорит уже не просто про ласточку, а про душу. Но видишь, там всю ты вселенную, как будто с высот на ковре, там башню, как жар позлощенну, в чешуйчатом флотном серебре, там рощи в одежде зеленой, там нивы в венце золотом, там холм, синий лес отдаленный, там мошки толкутся столпом, там гнутся с утесов понт воды. Кстати говоря, заметьте, как здорово, гнутся воды. Не текут, не льются, ничего. Гнутся. Почему гнутся? Потому что водопад. И одним словом, он абсолютно точно попадает в картину.
В России не прикетливо получается.
А?
В России не прикетливо получается. Просто ласточка узнавает вверх, очень высоко. И все это появится.
Да, только осенний крик ястреба, он, скажем так, ну, дойдем до Бродского. Он более, он сделан, извините, несколько топорнее. Он сделан слишком прямо, осенний крик ястреба. А здесь вот это вот...
Да,
гораздо длиннее, да. Перевоплощение происходит, ну, абсолютно невероятным способом. Причем это перевоплощение нужно Державину, сейчас скажу, для чего. Итак, там гнутся с утесов понт воды. Именно гнутся с утесов. Смотрите, как он учитывает всю фонетику. Гнутся с утесов понт воды. Там мошки толкутся там ластятся струи к брегам. Всю прелесть ты видишь природы. Зришь лето роскошного храма. А почему храм?
А вот потому что я с вами говорю, Алексей Геннадьевич, чтобы вы не попались все-таки. Это религиозность.
Абсолютно здесь ни при чем религиозность. Рифма. Ерунда. Логически можно сказать. Зрю лето. Почему храм, а не дом? Почему не сон, например? Заразморила жара. Логичнее было бы сон поставить. Но он говорит храм.
Это языческое отношение.
Ладно. Это роскошно.
Потому что шатер как бы. Потом же Мандельштам напишет. Между прочим, в стихах опять же ласточки посвященные. И медленно растет как бы шатер и храм. То вдруг прокинется безумной Антигоны. Вряд ли Мандельштам помнил. Непосредственно. И думал о том, что вот он у Державина это словечко взял. Но вот здесь этот храм державинский, он как будто бы специально уже сидит для того, чтобы выскочить через 150 лет у Мандельштама. Как будто он... Вы понимаете, какая штука? Поэзия как фантастически устроена. На самом деле, я вам скажу, уже сейчас вот здесь есть все, что будет написано в 21 веке. Все линии есть. Все направляющие наличествуют. Надо только увидеть, куда вот она повела, эта направляющая. На самом деле в пространстве уже все находится, только в неявленном виде.
Ну, осторожно, есть только дело законников осталось, чтобы понятно.
Только не за парником, а за руками.
Ну,
Ну, понятно, почему храм, кстати говоря. Потому что только что были золотые нивы, точнее не золотые, а нивы в венце золотом. Лето это все касалось. Вот это вот сияние, ну конечно не дом, только храм. И более того, этот храм контрастом выступает на фоне того, что он скажет сейчас. Это ведь торжество, это праздник, это дух захватывает. Вот куда мы залетели. Да. Но видишь, и бездны ты черны, и осени скучный приход, и прячешься в бездны подземные, хладея зимою, как лед. И вот тут мы понимаем, что да, хотя по народному поверью ласточка действительно зимует в норках, в земле. На самом деле, конечно, нет.
Нет, но они могут при резко похватать не лететь, а вот впадать на какой-то паровоз. Неделю-две это лично так, кстати.
Ну да, но зимовать они тем не
менее. Похоже на, так сказать,
вот.
На мертвую. Да. Но может на юге, там, я не знаю, может, если это там зима месяца длится, может там где-то
потопить. Да.
На Кавказе, Молдавии, может, они так и зимуют здесь.
Но дело в том, что он же использует бездны подземные. Холодеет зимою, как лед. А дальше? Во мраке лежишь бездыханно. Но только лишь придет весна, и роза вздохнет лишь румяна, встаешь ты от смертного сна. Встань, откроешь зениц, и новый луч жизни ты пьешь. Сизы расправляя косицы, ты новое солнце поет. И до конца он ее все-таки ласточкой оставит. Хотя мы уже давно поняли, что подземные бездны. И замирает зимой, холодеет, как лед. Душа. Это про душу, это она была, это она летала. Но это ласточка. И поэтому у нее даже сизые косицы, то есть хвостик этот ее расщепленный сизый, это ласточка. И он настаивает на том, что это ласточка. И вдруг на срыве этого стихотворения, хотя ни слова до того о душе сказано не было, душа моя, гостья ты мира, не ты ли перната сия? Воспой же бессмертие лира, восстану и я. Восстану, и песни и фильмы увижу тебя и обрину.
Но, Алексей Геннадьевич, ну как, я не могу понять, какие у вас, почему вы это удивили? По-моему, это ясно, что весна будет, какая весна, когда молния настолько запада, совершенно четкая.
Да.
Тут,
да. Но только не потому, что написано Евангелие. И не только и не потому, что был Христос, и не а потому, что я тебе скажу почему. О чем написано это стихотворение? Это стихотворение построено, как вообще строится вся великая поэзия. Вся великая поэзия строится, я уже говорю, по принципу, в огороде Бузина, в Киеве дядька. И вот здесь то же самое. Ласточка, парящая на высотах эфира и видящая лето роскошного храма, зимой засыпает, улетает, неважно, а весной возвращается и воскресает. Именно поэтому душа бессмертна. Вот логика.
Алексей Игнатьевич, еще ведь можно как определить, как сказать?
Ты послушай сначала.
Возьми, возьмите на птиц небесных, не серьезно,
да. Алешенька, милый мой, это ты должен делать какие-то логические усилия. Да никакой здесь догматики абсолютно нет.
Ну,
даже близко нету никакой догматики. Я повторяю, что здесь догматика только одна. Чисто поэтическая. Это стихотворение...
Это тоже, конечно, есть.
Это стихотворение, которое показывает нам, на самом деле, ну вот как бы саму интеллигию поэзии. Как она сделана, поэзия? Как она создана? Как она живет? А живет она вот таким удивительным, вот такой удивительной фантастической логикой. Логикой примерно такой. А почему? Почему вдруг душа оказалась бессмертной от того, что ласточка зимой воскрешается, весной воскресает? А потому, что в этом стихотворении ласточка и душа были объединены с самого начала. Почему Державин не мог просто взять и написать последние строфы, если, в принципе, он передавал бы содержание того, о чем хотел сказать? Он мог написать: «Душа моя, гостья ты мира, не ты ли перната сия, воспой же бессмертие лира». Весь вывод, весь смысл фактически, кстати говоря, догматический. Вот тогда бы это стихотворение стало догматическим. Заключено в конце его. Но оно просто так не работает абсолютно. Оно кажется чистой банальностью, и, в общем-то, это бы высказывание звучало как какая-то такая тавтология, действительно догматическая, взятая там, положим, вот сказано, что воскресли, ну и слава Богу. Ничего подобного Державин не знает. Он смотрит на ласточку, пишет о ней, в процессе написания вдруг обнаруживает, что ласточка и душа – суть одно и то же, почти неожиданно для себя, и тогда, видя, что ласточка воскресает и возвращается, делает открытие. Если ласточка и душа одно и то же, значит, и душа бессмертна. Вот как устроена логика этого стихотворения. Вот зачем ему нужен этот фантастический, двоящийся снаряд с самого начала. Когда ласточка, ведь он же не может написать о душе непосредственно, вы поймите, дело в том, что так или иначе, любое описание, любой разговор апеллирует всегда к некоторым чувственным нашим рефлексам, какому-то нашему чувственному опыту. А теперь попробуйте душу описать. А у нас никакого чувственного опыта по поводу души нет. Значит, что ему нужно сделать? Ему нужно заключить душу как бы в целлофановый пакет ласточки, чтобы она просвечивала сквозь этот целлофановый пакет. А теперь эту ласточку заставить двигаться, летать, делать всякие невероятные эволюции в воздухе. И вот мы теперь, следя за тем, как эта ласточка с просвечивающей сквозь нее душой двигается и летает, как бы можем уловить, ощутить, потрогать саму душу. И оказывается, что если оболочка спасается, то значит может быть и содержимое тоже. Не ты ли Пернатос? А раз так, то ты пленируешь.
И живая ласточка упала на горящие снега. Это было сознательное садище?
Я думаю, что сознательно и бессознательно. Просто дело в том, что для Мандельштама, вообще говоря, и Державина, вся русская поэзия, она настолько звучала. И, видите, я не думаю, что, опять же, как это пишется? Не по логической связи. Просто это...
Хорошо, осознанное, скорее. То, чтобы сознательно...
Я подозреваю, что он понял, что он помнил, что он понимал. Он понимал, что он в этот момент, когда он пишет, он задействует державинскую ласточку. Это он почти наверняка понимал. Более того, она внутри него звучала. Но это уже не просто державинская ласточка, потому что потом будет ласточка Фета, потом будет... птичка Пушкина, ласточка Фета, ласточка Ходосевича, ласточка Мандельштама, господи, у кого еще ласточки-то были, вплоть до самых последних кушнеровской, например, ласточки.
Вот, у Хлебникова еще ласточка.
У Хлебникова, да, еще ласточка. Ласточка, по-моему, была у этого самого еще, у Майкова. Нет, у другого Майкова, Аполлона Майкова. Ласточки у него есть. Да. Он родственник, дальний родственник.
Функции птиц постепенно определяются. Снегирёт.
Дело в том, что ласточка... Нет. Дело в том, что когда Державин уже писал свою ласточку, перед ним была анакреонтика. А в анакреонтике ласточка непосредственно связана с любовью. Ну вот, возьмем, чтобы это показать. Кстати говоря, я читал, по-моему, перевод этой оды Анакреонта Кантемира. Да? Была, по-моему, ласточка кантемировская. Нет, не помните? Вот, чтобы вам это показать, я вам просто прочитаю львовский перевод. Он тоже переводил Анакреонта. Конечно, Державин прекрасно знал во многих ее переводах. Ласточки. О, ласточка любезна, ты всякую весну гнездо себе свиваешь, но к зиме или на Нил, или к Мемфису летив, в моем же сердце вечно любовь гнездо свела, и в нем с тех пор выводит по всякий час детей, иные оперились, другие в скорлупе, наклюнутся лишь только, то голосы дают, там старшие питают молоденьких птенцов, а те лишь возмужают, дают вновь детей. Что делать, я не знаю, но много так любви в моем едином сердце не может принести. Вот.
Алексей Геннадьевич, я хочу вернуться к нему. Я понимаю, что вы говорили, когда он писал, он, конечно, не рассуждал так. Вот буду-ка я таким пропагандистом Нового Завета, как бы хитреньким. Но все-таки вот согласись, что когда он читает, что приходит на ум, понимаете?
Конечно. Если это приходит на ум только по одной простой причине. Потому что Державин пишет о бессмертии. И тебе просто приходит на ум единственная из философских концепций, которую ты подробнее более-менее знаешь, которая тоже трактует о бессмертии. Таких на самом деле достаточно много.
Вот. Ну здесь наилучшего.
Да здесь никакого вообще нету намека на христианство. Скорее на язычество. Тем более, что по ассоциации анакреатической связано именно с языческой поэзией. Да, уж скорее. Уж скорее будет.
Ну, не прямо это настолько, но как бы, конечно, он не такой
позалит. Алеша, еще раз повторяю, ты очень логически смотришь на этот вопрос. Так прямо логически нельзя относиться. А, как я уже сказал, Державин женился. Женился он на подруге своей жены и на подруге. То есть не подруге, а на родной сестре жен своих друзей, потому что и Львов, и Хемницер были женаты на сестрах Дьяковых, а его, его женой стала младшая из сестер Дьяковых Дарья Алексеевна Дьякова. Он женится на ней 31 января 1795 года. Надо сказать, что на друзей это произвело не самое приятное впечатление, хотя, казалось бы, таким образом Державин просто становился их родственником. И Капнист, который написал оду на смерть Катерины Яковлевны, через год опять вернется к этой теме, к теме смерти Плениры, и напишет очередную оду на ее смерть, причем назовет он «Ода на уныние», нет, «Ода на воспоминание Плениринной кончины». И если в первой оде он будет вспоминать безутешного Державина, мужа его, мужа ее, то во второй оде он о Державине уже как бы не упомянет. Кстати говоря, позже они серьезно поссорились.
Полгода.
Кстати, это хорошее. Вот. Ну, правда, конечно, после Дзержинской ласточки это. Уже золотыми полосами лишь солнце из-за гор взошло, рассекло тучи и лучами багряные их бока зажгло. Умытая росой природа ликует час его восхода, и им любуются в струях, святые ему благоухают, и хоры птиц его встречают, парящего на небесах. Благословлю тебя, священный, и куп на безотрадный день. Гони печали мрак сгущенный, как ночи разогнал ты тень. Уж солнце года круг свершило, с часа, как горестью унылой, томит меня пленира смерть. Но не летяще быстро время, ни злоключенных, ни злоключений новых бремя не могут лютой скорби стереть. Смотрите, как странно. Он же тоже переживает. Ему тоже грустно. Но вот что значит, что никакое личное событие, как бы сильно мы его ни переживали, не имеет, к сожалению, отношения к тому, что у нас получается на бумаге. И никакое сильное потрясение или горе не может оправдать, вот там кажется так. Я не знаю, таланта или чего-то другого, ну, наверное, таланта в конечном итоге. Хотя, может быть, дело не в таланте. Может быть, дело в том, что Державин не знает, как надо писать о смерти жены. А Капнист очень хорошо знает о том, как надо писать о смерти любимого друга. И вот это его очень хорошее знание о том, как надо, отливается в совершенно законченную классическую эпическую форму со всеми составляющими этого жанра. И в итоге остается только жанр, а не ласточка, которая поет сама по себе. Ну, давайте Капнистом мы потом займемся, а сейчас продолжим разговор о лирике Державина. Среди стихотворений, оно написано, правда, в 1808 году, но стихотворений, которые я связал бы с вот этой темой, кстати говоря, почему он женился на Дьяковой? Близости такой, как с Пленирой, у него с ней не было. Но это была девушка, которая очень была такой, с одной стороны, преданной ему, а с другой стороны, хозяйственной и деловой. Когда Державин к ней сватался, она сначала запросила его хозяйственные книги, изучала их неделю, только после этого дала согласие. И, кстати говоря, Званка, имение, позже купленное Державиным, он потом будет писать «Жизнь Званскую», была куплена на приданое как раз Дарье Алексеевне и принадлежала, по сути дела, ей, а не Державину. Она была там очень хозяйственная, здесь, в Петербурге, они зажили огромным домом, в котором постоянно пребывали какие-нибудь родственники, знакомые. Тут Державину был кабинет огромный оборудован. Здесь же позже будут проходить заседания, беседы и вообще литературные собрания в доме Державина. А на Званке тоже они организовали хозяйство, там их и мельница была, и даже какие-то заводики небольшие, то ли сукно они выделывали, то ли еще что-то, я уже сейчас не помню. Но, в общем, хозяйственная жизнь.